мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор сегодня в это время на ваших любимых радиоволнах. И подписчики в сети YouTube вас приветствую тоже. Оставайтесь с нами, вас сейчас стало много. Подписывайтесь, вы обычно очень активно оставляете комментарии. Я призываю вас и дальше это делать. Тем более есть о чем сегодня поспорить. Так, экспертов у нас сегодня много, я сейчас их представлю. Но немножко скажу о том, о чем мы будем говорить. На прошлой неделе буквально очередной отчет Организации экономического сотрудничество и развитие, я буду коротко говорить о OECD, о состоянии латвийской экономики, вот прибыл к нам. Встречались эксперты OECD и с Союзом профсоюзов, и с правительством, ну, много где встречались, они рассказали вообще о том, как они видят Латвию, куда нам стоит двигаться, и дали, конечно, рекомендации, как нам стоит действовать, чтобы улучшить, ну, свое состояние, благосостояние. Еще один момент, который я хочу затронуть, это презентованное во вторник Министерством экономики модель экономического рывка, которая подразумевает, на секундочку, увеличение в два раза объема экономики за ближайшие 10 лет. Не знаю, возможно это или нет, но у нас есть экономисты, которые нам сейчас нас просветят, можем так сказать. Ну и также поговорим, ну коротко, возможно, но хотела бы затронуть я 20 лет пребывания Латвии в ЕС. Знаете, меня немножко раздражают такие возгласы, что вот мы бедная страна, вроде как все плохо, да, но на самом деле не все плохо, и мы не бедная страна, и не бедная страна в том плане, что много стран, да, которые богаче нас, но если посмотреть взади, кто по миру у нас, то окажется стран еще больше. Ну вот мы об этом немножко сегодня поспорим. Эгил Балдзинс, глава Латвийского союза свободных профсоюзов. Здравствуйте, Эгил.
Добрый день.
Сергей Снегирев, предприниматель отрасли IT-технологий, но экономист еще, Сергей, да?
Здравствуйте.
Сергей у нас уже был в студии, вы наверняка его вспомните. И Янис Херманис, эксперт по финансовым налогам Латвийской конфедерации работодателей. Янис, здравствуйте. Янис, я вот насколько знаю, слежу везде, где есть какие-то экономические исследования, отчеты, кабинет министров и так далее. Янис всегда выступает в качестве экспертов, поэтому будет легко говорить, что он, ну вот эти все вещи, о которых я сейчас сказала, он знает и часто, наверное, принимал участие в их разработке. Ну что, да, и у нас Алина, да, будет переводить господина Херманиса с латышского на русский язык. Ну, давайте сначала вот такой в общем, кто этот отчет OECD видел, читал и так далее. Господин Балдзинс, я знаю, что у вас в профсоюзах была такая дискуссия, круглый стол как будто о том, какие рекомендации даны. Что вам запомнилось? Сначала общий вопрос.
Ну, что запомнилось, потому что эти наши зарубежные эксперты важны, потому что они дают определенные рекомендации правительству, министерствам и парламенту. Это самая важная часть. И там мы видим определенные вопросы, которые согласуются с позицией профсоюза, части с работодателями, и этим мы всегда двигаем вперед. Конечно, есть вопросы, которые различаются, и где они, с нашей точки зрения, не имеют, ну, наш внутренний опыт. Ну, например, такой вариант, как они говорят, надо повесить налог на недвижимость. Но у нас, например, одинаковое имущество, дом и какая-то небольшая сад, да, может различаться 1100 раз по кадастральной стоимости. Что это означает, если мы будем двигать вверх, как это будет получаться? Поэтому и застопорилась эта реформа, что понимает, что часть из нашего населения не сможет. И мы в свое время, когда Международный валютный фонд и Мировой банк тоже предлагал повысить этот налог в самый разгар кризиса 2008 года, притормозили вместе с работодателями. Это было, они предлагали 6 раз повысить. У нас уже так, он 2 раза выше, чем в Литве, и 3 раза, то есть 3 раза выше, чем в Литве, и 2 раза выше, чем в Эстонии. Но не надо спешить с такими, скажем...
У меня будет отдельный даже вопрос у господина Херманиса, был тоже пост возмущения по поводу именно этой. Еще что?
Как... И что, что? Ну, например, они очень правильно говорит, говорят, что надо, например, повысить необлагаемый минимум, что надо маленькие зарплаты повышать. Мы, конечно, сразу с радостью поддерживаем, но этот потолок мы хотим выше, потому что это должно относиться к и средней заработной плате, чтобы не было то влияние побочное на теневую экономику, что работодателям выгодно именно только этот пласт. Потому что налоговое бремя на них тогда, извините, ниже. Там выгодное. А среднее уже не выгодно, надо конвертами расплачиваться.
А, хорошо, давайте, у меня есть следующий вопрос про как раз про налог, про недвижимость. Я не знаю, что вам запомнилось из всего этого отчета? Я просто уверена, что вы там как бы его просмотрели. Может быть, какие-то такие точечные, схематические вещи, которые вам ну, показались важными?
Но ясно,
да, надо признать, что это организация, которая очень уважаемая и которая исследует широкие панели индикаторов о большом круге стран. И разумеется, что выводы и наблюдения очень ценные. Во многом нужно соглашаться с теми проблемами, которые они обнаружили и обозначили. У нас предприятия не растут, не происходит инвестиций, мы мало вкладываем в развитие исследовательской деятельности, у нас неактивный публичный сектор. Много над чем нужно работать. И также позитивно оцениваем то, что они смотрят не только на глобальную такую перспективу, но и концентрируются на балтийские страны, потому что нас, Латвию, Литву, Эстонию, можно сравнивать, у нас похожая история, менталитет, размеры, и другие экономические циклы совпадают. И, на мой взгляд, это очень важный аспект, который нужно помнить.
Ну,
ко многим рекомендациям мы можем согласиться, но также нужно думать над тем, что нам говорят, как мы это внедряем. Например, тот же налог на недвижимость, если организация видит, что в Латвии удерживают меньше налог на недвижимость, чем в среднем в организации, то нужно взыскивать больше, но они замечают, что Литва и Эстония еще меньше взыскивают этот налог, поэтому это использует эту рекомендацию. Мы так считаемся с тем, что наши предприниматели говорят, что налог на коммерческие объекты очень высокий, это тормозит инвестиции, это было бы неверно полностью, буквально следовать этим рекомендациям. Также, как и OECD, так и Европейская комиссия годами рекомендовала нам снизить налоговое бремя для низких зарплат и способствовать прогрессивности, что само по себе верно, но оставляя без внимания то, что у нас высокое налоговое бремя и для более высоких зарплат. И что будет, если следовать буквально этим рекомендациям? Какая была реакция экономики? Она такова, что экономика и трудовая занятость развивается то, что стимулируется. И экономика сосредотачивается на отрасли с низкими добавленной стоимостью. И тем самым наша экономика растет медленнее, чем могла бы, и доходы бюджета меньше, корзина общественных услуг хуже, средний уровень жизни хуже, и люди продолжают уезжать. И у нас все еще сохраняется высокая миграция. И богатейшие страны Европы этим очень довольны, потому что наши работающие переезжают к ним.
Да, пишут нам уже наши слушатели. Сейчас вы мне тоже поясните одну важную вещь, которую мне непонятно до конца. 28040424. Уже начали писать нам вопрос. Обязательно задам. lr4.lv. Кнопка «Написать студию». Покажите первый график. Это то, что Янис как раз то, о чем говорил. Это вот я стащила у вас с Твиттера. Вот ваше, это где вы описываете, как раз наши слушатели, и, к сожалению, не смогут видеть, но наши зрители в Ютубе это увидят, где мы находимся по сбору налога, да, на недвижимость. И, конечно, Сергей, налог на недвижимость – это та вещь, которую легко собирать. И нам не раз уже говорили, что вообще-то денег не хватает. И нам надо, чтобы освободить предпринимателей от высоких заработных, от высоких налогов на заработные платы, переносить бремя на потребление. Но потребление тут не так большие варианты. Либо это НДС, который повышается, либо это налог на недвижимость тоже, который рекомендует уже OECD. Налог на недвижимость не спрятать, ее легко вообще с него собирать. И сейчас не зря, наверное, еще предлагают предлагают два варианта кадастровой стоимости, одну такую приближенную к рыночной, и нам OECD советуют как будто ну, уже по обновленной этой стоимости собирать налоги. Это вообще правильно, как вам кажется?
Ну, вообще в отчете указано, что у нас очень много, большой перекос в сторону как раз налогов на потребление, акциз, туда входят, кстати, все акцизы, то, ну, куда уже дальше перекашивать, например, да, если мы говорим про налог на недвижимость, его не так легко собирать, да, недвижимость сложнее спрятать, но ее гораздо сложнее оценить, потому что мы уже 30 лет мучаемся с кадастровой стоимостью, дважды реформировали, и все равно обязательно есть недовольные, которые скажут, что так неправильно, так нечестно, вообще на принципиальном философском уровне есть расхождение по поводу того, что нужно оценивать. Там, опять же, методология между Эстонией, Латвией и Литвой отличается принципиально, то есть где-то у нас недвижимостью считается просто кусок земли со всем, что на нем стоит автоматически, это в Эстонии, например, в Латвии считается отдельно недвижимость на этой земле, отдельно недвижимость это здание на нем, на этой земле, которые могут принадлежать, например, разным людям, между ними там сложные взаимоотношения могут возникать, как, например, все знают, у кого квартира или дом попали на частную землю и так далее. То есть это непростая история, и просто вот взять и повернуть какую-то ручку, у нас было там 2%, давайте сделаем там 4% или 6%, это ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, самый такой яркий график в этом отчете, по-моему, который прям сильно показывает, как расползаемся мы и наши соседние страны, это инвестиции. Если мы здесь загнем налог на недвижимость, то кто к нам приедет строить, там, условно говоря, заводы, логистику там, или еще что-то? Я как айтишник, в очень широком смысле, я, ну, мало меня затрагивают налоги на недвижимость. Меня больше интересуют как раз налоги на зарплату, и при этом на зарплату как раз высокую. Я как раз очень с Янисом согласен в том, что развивается то, что стимулирует. Давайте мы, условно говоря, на зарплаты в 3000 евро и выше отменим там, или там, уполовиним все налоги. Разумеется, к нам тут же ломанутся все айтишники всей Европы. Чтобы...
То есть регрессивный налог, а не прогрессивный?
Например. Можно его еще разделить отдельно по индустриям, которые мы хотим поддержать. Да? То есть, например, на зарплаты, на высокие зарплаты в банковском секторе, и на высокие зарплаты в IT-секторе, и на высокие зарплаты, например, в медицине. Можно же по-разному это считать.
Слушайте, мы получим, по-моему, иск в Конституционный суд такой, влепят нам хороший за то, что какая-то отрасль просто дискриминируется. Янис, я не знаю. Или вот еще господин Балдинс, который защищает права всех работников.
Совершенно согласен с тем, что да, мы тоже организация, которая представляет разные отрасли, и существует такая ревность среди разных, разных отраслей. Кому-то проявляют больше такого, более положительные условия, то другие сразу задаются...
Как вам, если такое было бы?
Ну, в принципе, я думаю, что возможно, но риск реальный будет. И не только с точки зрения того, что, например, будет возражение других стран, членов Европейского Союза, конечно, потому что они будут терять этих людей, и через некоторое время они будут стараться восстанавливать предыдущее состояние. Так что здесь эта стратегия может быть... кратковременно интересная так.
Я не предлагаю ввести это буквально вот там с 1 июня, например, но я это привожу в качестве примера того, что просто вот сидеть, условно говоря, в парламенте и крутить ручку налогов туда или обратно, это не очень простая история. И да. Утверждение о том, что, например, налог на недвижимость, это очень просто, ну, не совсем так просто. И опять-таки, что...
НДС проще, да?
НДС тоже просто крутить, но опять же, у нас есть экспорт, на котором это сказывается совершенно не так, как на потреблении внутри. У нас есть сравнение с соседями, то есть мы можем закрутить налоги куда угодно, но потом мы тут же обнаружим у себя там фуры с алкоголем, условно говоря, которые ездят, или там багажники забиты через границу Эстонии и Латвии. То в одну сторону, то в другую, в зависимости от того, где налоги подняли. Поэтому история непростая. Я два слова по поводу, собственно, отчета. Мне очень понравился мой опыт с этим отчетом в этом году. Его можно, скажем так, в него можно проникать на несколько уровней. Самый первый — это когда ты читаешь то, что написали журналисты про этот отчет, и там все рекомендации, я вначале даже возмутился, они такие, не будьте бедными, будьте богатыми, не будьте больными, будьте здоровыми. Я думаю, ну что за такие рекомендации, кому такой отчет нужен? Потом я пошел, прочитал executive summary, там на 6 страниц, потом я прочитал там 40... слайдовую презентацию, и потом у тебя есть там нормальный полный отчет. И вот чем ты более полные эти вещи читаешь, тем он оказывается полезнее.
В общем, Сергей призывает не верить журналистам.
Журналистам верить не надо, поверхностно ни на что смотреть не надо, документ очень важный, и мне кажется, что в самом начале было очень верно сказано, что как внешняя точка зрения, это очень важно для того, что ей можно усиливать свои аргументы, потому что иначе, когда мы тут внутри просто варимся без вот этого внешнего давления, это ни к чему хорошему не ведет.
Смотрите, налоги на рабочую силу, первый вопрос, который у меня там есть непонимание. Что советуют эксперты? Они советуют снизить налоги для малоимущих, чтобы у них было больше денег. Совершенно мне понятно. Но, друзья, коллеги, но у нас и так уже необлагаемый минимум на маленькие зарплаты составляет 500 евро. Остается какой-то некий социальный налог, который вот эти вот малоимущие должны заплатить. Но его нельзя отменить, этот социальный налог. При этом вы говорите, что у нас конкурентоспособны именно маленькие зарплаты, а на большие невыгодно, да? Так ну, что тогда?
Приблизительно так. Во-первых, надо сказать, что мы с работодателями наконец по одному вопросу согласились. Нам было предложение трехстороннее, это Министерство благосостояния, где мы говорили, что минимальная зарплата – это одно, необлагаемый минимум – другой, и необлагаемый минимум должен быть 80%. Несколько лет мы воевали и потребовали от правительства, чтобы не было так, что, например, в мае они определяют минимальную зарплату, это брутто, а только где-то в октябре скажут, какой будет необлагаемый минимум. Тогда, не, скажем, работник может понять, сколько он получит на руки, не работодатель, какие налоги будут. И мы договорились насчет того, что надо, чтобы необлагаемый минимум был 80% от минимальной зарплаты. И тогда нет этой боязни для работодателя, что не знаю, что будет там осенью, когда будет подниматься минимальная зарплата. Они могут уже рассчитывать и думать. И есть еще одна вещь. Надо вспомнить, что с 2017 года не повысили послабление на иждивенцы, она 250. 250. Если мы вот эти вещи так корректно, скажем, скоординированно повысили все три, да, чтобы было нормально, тогда мы не перекладываем весь налоговый груз, да, на работодателя. Это очень важно, потому что если мы это повышаем, есть выгода как у самоуправления, так и у государства, и какая-то выгода у работодателя. Но нельзя просто это решать за счет только работодателя. Тогда это получается отрицательный эффект по, скажем, результатам предпринимательства.
Господин Валзенс, к нам приходили самоуправления, они сказали, они вообще хотят этот необлагаемый минимум на детей отменить. И тогда самоуправлении будут деньги.
Ну, тогда надо... Понимаете, здесь вообще-то совершенно другой вопрос. Надо возвращаться той доли, которая была у самоуправлений. Тогда она не старается. Где только можно получить деньги. Идти по максимальной ставке на налог на недвижимость. Если есть какая-то, скажем, даже по государственной институции или по самоуправленческой институции ошибки, то они все равно используют эти ошибки так, чтобы поставить потом на недвижимость максимальную эту возможную, и в том числе и законную в данный момент, как это глупо получается, ставку налога. И так они компенсируют то, что государство не дало. Если недавно было 18-19% от средних расходов государства, да, то теперь у них осталось 16,7%. Они все время этот дыру хотят заполнить любыми способами.
Мы дадим чуть-чуть попозже, буквально две минутки, мнение от Мариса Покиса, советника Латвийского союза самоуправления. Янис, я все-таки хочу прояснить про эти налоги на рабочую силу, про рекомендацию снизить, как-то помочь малоимущим. Откуда снижать, если у нас малоимущие, и так по максимуму у них действует необлагаемый минимум. Второй момент, который вы сказали, что у нас работодателям выгодно идти в зону низких зарплат, потому что это выгодно, а в зону высоких невыгодно, потому что там налоги большие. Но тогда получается, что нам нужно, раз в зоне высоких зарплат налоги больше нельзя поднять, получается, надо повысить налоги в зоне низких зарплат, чтобы работодателям было выгодно второй вариант трудоустраивать на высокие зарплаты?
Конфедерация работодателей предлагала, которые мы подавали эти предложения для усовершенствования налогов, отменять недифференцированный облагаемый минимум. Это тоже один из элементов прогрессии вместе с прогрессивной ставкой. И эти два инструмента создают очень сложную систему уже годами. И отменяя это недифференцированный необлагаемый минимум, за который так долго держалось Министерство финансов, и уже, если раньше Министерство финансов эту тему, это был плохой моветон говорить об этом с Министерством финансов, то сейчас они уже начинают это обдумывать. Как
то есть не хотели они слушать про это, да?
Да, вопрос только, как медленно или быстро это произойдет. Но сейчас Министерство финансов уже оценивает возможность таких сценариев, и мы предлагаем это делать как можно быстрее. И лучше отменить за один год, чем постепенно. И тем самым мы упростили бы администрирование налогов для всех участвующих сторон и снизили бы бремя налоговое. Может быть, не для самого нижнего слоя, но для средних зарплат и высоких зарплат это было бы... Это бы дало значительно, увеличило бы их доходы для этого сегмента, и также для группы низких доходов стимул был бы показывать большую зарплату, потому что известно то, что большой удельный вес теневой экономики, и он прячется как раз в этих сегментах низких зарплат.
Да. Сергей, что думаете про прогрессивность? У нас была, вы помните, в прошлый раз вы были как раз с Даной Резницей Озолой, которая как раз была автором, можно так сказать, этой налоговой реформы, и она все-таки считает, что прогрессивность – это правильно. Но традиционно прогрессивность была всегда связана с такой левой экономикой, социалистической, когда мы даем, да, такую справедливую, скажем. Вот что вы думаете как предприниматель?
Я, во-первых, хочу просто отметить, что это мед для моих ушей. То, что у нас скользящий необлагаемый минимум наконец это, может быть, вернется к какому-то одному нормальному числу, потому что если вы попробуете объяснить иностранцу, скажем, британцу, как работает зарплатная система и налоги на зарплату в Латвии, вы попытаетесь объяснить, что, знаете, вы свой необлагаемый минимум узнаете в конце года в зависимости от того, где и сколько, и как вы работали, и заранее мы предсказать его не можем ни со стороны работодателя, ни со стороны работника, и это все будет там сюрпризом, у нас вся страна играет в эту лотерею с нажатием этой кнопки, там, типа в марте, и практически у нас уже вторая лига образуется. И вы смотрите в эти глаза, и вы прямо видите, как у человека, ну, мысль дрифтует в сторону, уплывает в сторону Эстонии или Литвы, например, где эти вещи проще. И это не вопрос того, какая общая нагрузка налоговая, и не вопрос того, какой там размер зарплаты или еще что-то, или там какую долю эти налоги составляют в бюджете страны. Это просто процесс администрации. То есть люди, которые сидят, придумывают эти системы, и сверху над ними начинают настраивать этаж над этажом, над этажом, над этажом. Это исключительно лобби, по-моему, бухгалтеров. Да и бухгалтера вешаются. В общем, чье лобби непонятно, система становится только хуже. Если ее можно было бы упростить, было бы, ну, просто идеально. Поэтому то, что сейчас такое движение в эту сторону появилось, это очень здорово. Это как раз, ну, потому что конкурентоспособность — это не только, ну, вот графики мои из макроэкономики. Конкурентоспособность — это конкретные предприниматели, которые сидят здесь, и которым, ну, не очень понятно, чем Латвия от Литвы отличается, но даже название для них похоже. И поэтому они сидят и, ну, вот какие-то такие моменты для себя отвечают. И когда ты понимаешь, что тебе нужно 40 минут отвести на лекцию о том, что занимает 5 минут в другой стране, особенно если мы сравним со странами, которые конкурируют жестко в этом вопросе, там, кипрская система, например, налогообложения на зарплату, которая просто вот как прямая, как только возможно, то ты понимаешь, что, да, конкурентоспособность теряется и там. Если говорить про прогрессивность в целом, я помню, что Дайна Резинцозола говорила о том, что, ну, правильно же, чтобы там люди, которые больше зарабатывают, платили больше. Я всем открою секрет. Люди, которые больше зарабатывают, так и так платят больше.
Да,
даже если у нас будет регрессивная система, они все равно будут платить больше, потому что зарплаты в 700 евро на руки как бы, налогов все равно меньше, чем зарплаты в 2500 евро. Даже если там налоговая нагрузка будет там, не в процентах, другое, все равно заплачу с той зарплаты больше евро в бюджет.
Сейчас вас с вами господин Балдзинс не согласится. Правильно?
Ну, правильно, не согласится. Но есть и правда на той стороне, конечно. Мы, во-первых, возьмем. Вы все знаете, сколько надо следующий год, следующий бюджет заложить, например, здравоохранение, образование, внутреннюю и внешнюю, скажем...
Оборону, да.
Оборону и так далее, и так далее. И вдруг вот такое хорошее предложение, которое как минимум стоит в один год 600-800, да, миллионов. Она хорошая, да, я не отрицаю, но нереальная по бюджетным рамкам, да. И эта система строилась столько лет, поэтому так. И в Эстонии, Литве она не так строилась. И поэтому наше предложение, которое мы считаем, извините, реальным, это повысить те потолки, которые сегодня есть. Например, максимальный необлагаемый минимум, это как первый шаг. Это в данный момент 1000 евро. Да? А теперь мы говорим, как просто, 1800 в месяц. Да? И, то есть минимальный вот этот потолок. Когда вот полный необлагаемый. Второй это вариант, когда уже до какого числа идет необлагаемый. В данный момент она, мы предлагаем повысить до 2800. Это уже выше, чем средняя зарплата. Это более-менее реальный вариант. Потом уже видя все эти результаты, потому что на практике всегда лучше, чем просто теория, да, когда кто-то строит систему хорошую, 10 лет, лет заранее запрограммирует всех нас в какой-то ловушке, да, то все-таки потом мы уже можем смотреть, что мы можем дальше делать, да, и чтобы выйти на этот более нормальный вариант, потому что действительно у нас хватает с одной системой прогрессивности. Ну, например, если я месяц зарабатываю там 500 000, да, то мне могу и платить большую ставку за определенной части налогов, да, на этот 500 000 за месяц, да, чем другие, например, которые получают минимальную или среднюю зарплату. Я думаю, что с этим согласиться. Конечно, я как человек плачу и НДС, и плачу, скажем, за акцизы и так далее, и вряд ли там будет 1000 раз больше, чем средний человек, да, платить по налогам. Это правильно. Так что надо смотреть, чтобы прогрессивность не теряла свой смысл. Смысл того, что мы хотим, чтобы люди получали такую зарплату, за которую они нормально могут жить. Я не говорю хорошо, за жизнь.
Да, да, вот как раз нормально. Пришел вопрос от нашего слушателя. Есть ли что-то в этом докладе об уменьшении бедности и разрыве между богатыми и беднейшими слоями жителей Латвии? Ну, фактически вы, наверное, отвечаете сейчас на этот вопрос. Да.
Маленькие растут, но не только маленькие, тогда у нас ловушка теневая экономика, но и средние растут, и даже выше, чем средние. И если мы потом можем перейти постепенно через годами к той системе, которую Янис предлагает, мы не против. Но другой вопрос насчет того, что не надо обязательно несколько систем прогрессивности, надо ясную прогрессивную одну систему, которая уже исходит из общих твоих доходов. И самое главное, что я хотел бы сказать, это тоже трудная задача. Надо исходить не только насчет одного человека, который что-то зарабатывает, он иногда бывает в семье, в домохозяйстве, и тогда надо подумать, почему некоторые государства смотрят, если, например, муж получает большую, скажем, зарплату, а супруга поменьше или наоборот, то одному не надо дать максимальные налоги. Да, потому что у него большие налоги. Надо смотреть, как это в семье.
Комплекс семейный.
Ну да.
А, слушайте, ну это можно как-то, мне кажется, очень сложно все это администрировать.
Система,
сегодня живут,
это
завтра...
Это немецкая система в Германии,
да?
Это распространено.
Смотрят на семью, да?
Налогами
официальную семью.
Да. Это возможно.
А если просто, то тогда нет, нужно в официальном браке.
Ну,
да?
Давайте сейчас доберемся, кто конкретно может наступать в официальные браки. Как бы у нас тут как раз большая дата намечается.
У нас она уже наступила, я так понимаю.
1 мая.
Запраздновалась.
Янис, вот постоянно тоже слышу, вот как и господин Балзан сейчас сказал, нам нужно 600 миллионов для того, чтобы что-то, вот эту налоговую систему сделать, возможно, более справедливой, снизить налоги на рабочую силу. И мы не можем этого себе позволить. Но
сразу,
может,
сразу,
может быть, нам надо рассматривать эти 600 миллионов как инвестиции в будущий период. Но, с другой стороны, государство, кто может дать гарантии, что эти инвестиции окупятся? Гарантий никаких нету. И что делать тогда?
Во-первых, если, когда мы говорим о цифрах, сценарий, который мы предлагаем, Министерство финансов оценило его на минус 380 миллионов в первый год.
что очень большая сумма. Эти 600 формируются, если добавить еще имеющийся дефицит фискального пространства, который является 200 миллионов по хвостиком. Конечно, это большой вызов, и нужно искать источники, как это закрывать. И, разумеется, если Латвия подготовит такие изменения в налоговом законодательстве, это нельзя так просто преподать как инвестиции, потому что Еврокомиссия рассматривает эти бюджеты, оценивает очень с большой осторожностью любые дополнительные поступления будут оцениваться только в том случае, если этот прогноз реально осуществится. Поэтому любые какие-то некосвенные приобретения нужно доказывать, иметь достаточно времени и аргументов. Поэтому нужно как-то эту сумму уже компенсировать в первый же год, и это очень сложный вопрос. И, разумеется, мы думаем о том, как эти минусы компенсировать. Например, работодатели сделали несколько предложений, как увеличить количество налогоплательщиков, как увеличить количество налоговых платежей, оценивая разные социоэкономические группы. Например, есть люди, которые длительно являются безработными, как интегрировать, по крайней мере, часть из них. Как способствовать тому, чтобы мамы быстрее возвращались из декретного отпуска? Есть люди, у которых есть долги, в том числе и кредитные задолженности.
40 тысяч таких человек, да.
И они не показывают все свои доходы. Как работать с этой группой? Как интегрировать? Как поспособствовать реэмиграции? Каждая из этих групп имеет свои специфические, относительно них нужны инструменты, и Министерство экономики это оценивает, сколько можно вернуть, а Министерство финансов пытается считать в своем калькуляторе, какие будут плюсы и минусы, потому что там с обеих сторон есть и доходы, и расходы, и потому что есть какие-то мероприятия со стороны государства, которые тоже стоят денег. Поэтому это очень большой сдвиг во времени.
Да, и тут я хотела бы еще сказать, что настаивает та же OECD на всеобщем декларировании доходов. Об этом мы уже тоже говорили, что все будут заполнять декларацию, но это не так, что каждый будет сидеть и писать, нам будут присылать эту декларацию, мы должны будем нажать кнопочку «Пикрит», да, и тем самым декларация будет готова. И еще один момент, который тоже важно, что в условиях высокого бюджетного дефицита и государственного долга фискальная политика должна ужесточаться. Это продолжение того, чего говорит Янис. То есть об этом нам говорят. То есть нельзя будет больше сказать эту фразу знаменитую: «Денег много, как никогда», господина Каринша. Денег нет.
Да уже так некому много, говорить можно.
Как, да, вот по крайней мере так вот. Это тоже такие какие-то дополнения. Может быть, Сергей, хотите дополнить что-то?
Я хочу еще одну группу, кстати, предложить. Это люди на неполной занятости. Сегодня при текущей системе в Латвии очень тяжело устроить человека на час, два, три, десять в неделю.
Потому что надо платить полный социальный налог.
В том числе. Да. То есть это тоже еще одна группа, которую можно вытащить вот более активно. Из, опять же, из серой зоны. То есть она существует. Мы все понимаем.
Ну, видите, что... вы помните, какие были дискуссии жуткие просто по поводу того, я помню слова господина Рейерса, который сказал: не можете устроить работника на полную зарплату, не занимайтесь бизнесом. Я не знаю, насколько вот, как вот это...
Я, можно, как это, вслух громко откажусь комментировать господина Рейерса.
То есть нецензурно только готовы, да?
Это ваше предложение.
Да, хорошо. Ладно, давайте поставим мнение господина Пукиса, Марис Пукис, советник Латвийского союза самоуправления, буквально полторы минутки. Он так оценил этот отчет OECD.
Очень важный вопрос. Это подоходный налог и налог на заработную плату, анализ этого вопроса. И тут, к сожалению, допущены ошибки, возможно, по дезинформации. Ну, конечно, могли они и сами прочитать наши законы, но в целом они дали неправильную информацию, которая и привела к ложным выводам.
А то в чем заключается эти предложения, выводы
суть,
и в чем
суть
их...
Суть предложения в том, что надо повысить необлагаемую часть налога, но никак не учитывается то, что из этой части налога надо финансировать основные функции самоуправления. И ошибка в том, что им кто-то сказал, что не только зарплату учителям, но также зарплату в больницах, зарплату в социальных службах, местную инфраструктуру, публичный транспорт и остальные вещи финансируют не из системы выравнивания, а целевым дотациям. Это абсолютно ложно, никакие законы этого не допускают. И, в принципе, если выполнить предложение ОЭСД, то это приведет просто к катастрофе в следующем году по доходам самоуправлений.
Это то, о чем вы сказали, да, доходы самоуправления, и вообще самоуправление хотят отменить вот эти все льготы, снизить необлагаемый минимум. То есть как будто вы двигаетесь все в разных направлениях. Ну, это лебедь, рак и щука.
Профсоюзы поэтому говорили, что надо восстанавливать ту пропорцию, которая была. Нельзя просто все время так щедро дополнять функции самоуправления, которые не давать финансы. У них, конечно, есть рост подоходного налога населения, это можно в какой-то части учитывать, но нельзя просто перекладывать бремя от государства к самоуправлению. Поэтому, честно говоря, из этого получается очень много плохих вещей, которые делают наше государство и самоуправление менее популярным, потому что они тоже старается просто выжить. Но я еще одну вещь возьму, например, это, скажем, рекомендации, которые я не согласен, хотя понимаю смысл в том, что они хотели. Я тоже думаю, что в основном у нас интересует с третьих стран иммиграции высококвалифицированных, но учитывая, что у нас будет очень быстро, надо осваивать европейские структурные фонды, часть будет ниже, чем высококвалифицированные, и мы должны их приглашать. Если только, как они говорят, решение это высококвалифицированные, то мы не сможем освоить эти фонды, а это означает, что мы будем и платить за то, что мы не освоили их, и вернуть определенные деньги. Так что здесь надо подходить более конкретно. Да, это основное, что интересует высокой квалификации. Иногда это необходимо и среднее, немножко выше, чем среднее, но не высокое. Нельзя просто так сказать, что у вас только вот высококвалифицированные, скажем, люди могут приезжать, как это наше.
Ну, это, да, национальное объединение в основном за это выступает, что, мол, типа, где же наши люди будут работать? Но, как Янис уже сказал, у нас нехватка рабочих сил, нам надо каким-то образом вытащить.
Они потом могут уехать, это можно нормально сделать, как временное, средний срок, 3 года, 5 лет, это все можно...
Можно поставить критерии интеграции, да, по которым они смогут остаться или не смогут остаться. Эти вещи, огромное количество стран уже проходило. Латвия в этом смысле не...
У меня такое впечатление, что национальное объединение смысл. Даже это бы не успокоило, что вот какие-то критерии, ну, или что-то, но нет, они просто...
Национальное объединение не самое...
Да, хорошо, знаете, у нас мало осталось, к сожалению, времени. Я прошу показать график, я скажу, где остановиться. График номер 3, пожалуйста, покажите, да, второй. Вот этот график, вы знаете, это последние данные, последние желания, скажем, нашей страны в виде Министерства экономики, как нам достичь экономического рывка. Янис, я знаю, что вы присутствовали на этом заседании, когда это презентовалось. Сейчас мы имеем 40 миллиардов евро, это наш ВВП. Заметим, что в 2005 году у нас было всего 14. То есть не сказать, что мы не росли. Мы все это время, находясь в Европейском Союзе, росли, благосостояние улучшалось. Но мы хотим, чтобы мы были в 35 году, это фактически через 10 лет, в двойном размере. Это возможно?
Я думаю, что это вполне может быть, оказаться возможным, но цифры, которые умножаются на 2, всегда выглядят очень эффектными. Если мы так посмотрим прагматично, то достичь такого уровня нужно было рост на 6,2% каждый год в фактических ценах.
Выглядит просто фантастично, да.
И помним, каждый кажется, что каждый год есть еще и также инфляция 1.5-2%, если нет никаких катаклизмов. Поэтому из этих 6% списываем проценты 2% инфляции, остаются чистые 4% в год. И это довольно амбициозный план. И, конечно, для этого нужно предусмотреть какие-то качественные, долгосрочные перемены, а не какие-то случайные эффекты. И в качестве сноски упомянул, что Министерство финансов планирует 2.3-2.5% в год. То есть существенное различие в темпе. И министерство... Министерство финансов дает такие пессимистичные прогнозы, а Министерство экономики дает оптимистичный прогноз. К этому, с этим планом можно во многом согласиться, что здесь указаны правильные направления. Наши самые чувствительные зоны — это экспорт, продуктивность. Мы отстаем в этих сферах и продемонстрировать эти направления. Но если так мы углубляемся в это... Пока не видно конкретных мероприятий.
Да я как раз хотела у вас это спросить. Потому что, смотрите...
И в какие сроки? И также на заседании правительства была речь о том, давайте подготовим до сентября конкретные ответы на вопросы, с чего мы начнем.
Ну вот смотрите, да, там было интересно. Еще один был график, у меня его нету. Где наша производительность, в каких сферах отстает? И там, конечно, вот взять, например, там, я не знаю, деревообработку, да, вот, например, есть предприятие, в общем, отставание там 70% от среднего уровня ЕС, и надо увеличить эту производительность. Я представила, вот возьмем какое-нибудь среднее деревообрабатывающее или пищевое предприятие X, у которого производительность составляет 50% от среднего уровня по Европе. Сергей, как? Как? Какие есть механизмы, когда государство...
Инвестиции, автоматизация, инновация.
Хорошо.
То есть сидит, нужно взять кредит на миллион и поставить автоматизированную линию, которая за те же
говорит,
деньги будет...
Нет. У меня нет кредитов, не хочу брать, банки не дают, а мы и знаем, да, банки — это отдельная тема, почему они нам...
Ой, а можно я процитирую, Раиса?
Хорошо.
Не хотите брать кредиты, не занимайтесь предпринимательством. То есть, ну, есть довольно просто. То есть, что такое производительность? Ну, вот если демистифицировать это слово, это сколько товара мы производим за единицу денег, которые я заплатил сотрудникам. И чтобы это увеличить вдвое, мне нужно либо производить вдвое больше теми же людьми, это значит, им нужно выдать какие-то классные новые инструменты, купить там, условно говоря, новую автоматическую лесопилку в кредит, надеюсь, и так далее. Либо мне нужно там при том же объеме уменьшить половину, ну, то есть куда-то их сократить, что, скорее всего, тоже происходит за счет автоматизации. Или мне нужно придумать, что такое я буду пилить теперь там не вдоль, а поперек, условно говоря, чтобы это стоило в два раза больше и продавалось куда-то там за больше деньги и так далее. Ну, собственно, это инновационное...
Я хочу...
Государство этим не должно заниматься. Этим занимаются предприниматели так и так каждый
но
день.
Но если они не занимаются... Подождите, я все-таки не понимаю. Это хочет государство, чтобы получить больше налогов в бюджет, чтобы увеличить нашу экономику. Сидит предприниматель X на предприятии Y и говорит, да мне и так нормально все.
Ни один предприниматель не сидит с фразой «мне и так нормально все». Вы с предпринимателем разговаривали?
Нет денег никак... для инвестиций. Еще
это,
что-то
это, там. Это не у меня все нормально, это у меня нет денег, значит, я бегаю кругами и их ищу. Или я в итоге разоряюсь, и на мое место приходит кто-то более умелый.
Как увеличить производительность труда? Я понимаю, что нам, конечно, за две минуты это все... Это тема.
Самое главное — улучшить доступность кредитов и по нормальным условиям.
Сейчас проблема
это. Это давняя проблема, особенно для Латвии. Это одно из тех моментов, которые в своей анализе, я думаю, специально не упомянули коллеги из Организации экономического сотрудничества и развития, потому что это было связано с теми требованиями, которые выдвинули финансовые системы США, с некоторыми нашими серьезными, но, скажем, нарушениями общих правил. Но такие требования, хотя были тоже серьезные, например, нарушения в Эстонии, не последовали. И в какой-то мере в Литве. А мы остались здесь. И поэтому самое главное, у нас даже нет государственного коммерческого банка. И я помню, как мы, например, с БИКИСом, с Конфедерацией работодателей и ПУКИСом, да, вместе воевали с такой комиссией и говорили, что надо оставить одну государственную коммерческую банк. Но один представитель, который позже был министром, да, тогда торгово-промышленной палаты, он сказал, что нет, не надо нам такую, да. И тем самым это был решающий голос, который, в принципе, отодвинул нас от этого решения. В какой-то мере мы должны создавать систему конкуренции таким образом или другим, чтобы они конкурировали за этот клиент, а у них даже не выдавая часто вот эти кредиты, большая вот эта прибыль, и наше сбережение тоже растет. Да, в банках.
Банковская система в Латвии является сущим кошмаром, в этом нет никаких сомнений. И ОЭСР, кстати, рисует два графика по поводу инвестиций, по поводу, кажется, у вас в Твиттере я видел, сколько кредитов выдано за последние там, лет 10 в Эстонии, в Литве и в Латвии. И так в Эстонии и в Литве это график идет да. в небо, а в Латвии он идет
почему? По земле. Почему? У нас примерно одинаковая ситуация в банках, да, и банки-то даже с названиями одинаковые. Почему у нас банки так себя ведут?
Одна из теней идей была высокий процент теневой экономики и не кредитуют предприятия с сомнительным финансовым положением. Также мы все видим, что капитальный ремонт финансового сектора это тоже существенно усложнило все финансовые услуги. И мы видим, что даже абсурдные ситуации, когда иностранцы, которые сюда приезжают, работают, у которых нет никаких проблем с репутацией, даже они не могут нормально счета открыть. По продуктивности, да, нужно способствовать инвестициям, и предприятие должно расти и должно выходить на экспорт рынки, где можно заработать больше. Это главное направление.
Да, у нас, к сожалению, уже нет времени. 2 минуты осталось. Вопрос, господин Балзанс, наверное, это вам. Почему у нас в Латвии до сих пор не считают минимальная корзина? Помните, я не помню, как это называется, минимальная корзина...
Минимальный прожиточный минимум.
Прожиточный минимум.
Вот, да.
Но я помню, мы как профсоюзы... 4-5 лет воевали и не допускали его упразднений. И вдруг однажды, это было давно уже, при наверняка той правительстве, которое было именно в кризисе ситуации, да, и был на Jaunais Laiks тогда правительство, да, и она во время летних отпусков вдруг сделала заседание, отменила, и мы даже не знали, что такое будет, да. Но, в принципе, это надо считать, потому что даже если мы не способны как-то, скажем, обеспечить всех этим, да, надо все время этот как один из критериев, потому что человек должен скажем, детей в школу посылать, и кушать, и одевать их, и тем самым платить за коммунальные. Если мы это вообще не считаем, это несерьезно, это один из таких вариантов, который надо учитывать, определяя направление и развитие политики. Это обязательно, потому что это низкий потолок, который надо все время обеспечить, чтобы нормально жили люди, которые живут в Латвии, даже если у них нет больших или средних доходов.
А считать его прекратили, потому что стыдно. Если на это число посмотреть на средний доход, минимальную зарплату, необлагаемый минимум и прочее, становится стыдно. Поэтому те, кто находится у власти, а у власти у нас находятся примерно одни и те же люди уже лет 15, то, понятно, почему они это под ковер замели.
А чиновников много ли в Латвии? Достаточно? Нужно ли сократить их? Если коротко, как ощущение просто. Мы сейчас уже цифр у меня нету, но...
В ОСР написано, что нужно больше дигитализировать. Дигитализация в том числе предполагает сокращение людей. И написано, что мы отстаем от соседей в этом плане.
Я вчера послушала.
Но в тезис о том, что у нас засилие чиновников, которые все проели и так далее, я совершенно не верю. Более того, в огромных отраслях публичного сектора у нас на настолько нехватка людей и нищенские зарплаты, что, ну, больно смотреть.
Да, насчет дигитализации, может быть, Янис тоже помнит, вчера до рассмотрения, позавчера экономического вот этого блока был вопрос дигитализации нашего системы здравоохранения и какие там были дискуссии. То есть, в принципе, ну, правительство очень аккуратно смотрит на вложения именно в дигитализацию, хотя это та самая вещь, которая нужна. Не успели. Мы много что отметить, и графики у меня остались. Ну что, соберемся еще раз, и будет о чем поговорить 16 мая будет в Сейме обсуждаться как раз вот эта вот стратегия экономического рывка. Ну, послушаем, что скажут депутаты. Эгил Балдзин, глава Латвийского союза свободных профсоюзов. Спасибо, что пришли к нам.
Добрый день.
Сергей Снегирев, предприниматель отрасли IT-технологий, экономист. Спасибо, Сергей, большое. И Янис Херманис, эксперт по финансовым налогам Латвийской конфедерации работодателей. Янис, спасибо. Лейлс Палдерисюмс. Алина, спасибо вам большое за перевод. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Встретимся с вами в понедельник в открытом разговоре. Сегодня всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.